Говорит радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Условно-досрочное освобождение. Для чего существует этот институт? Нужен ли он вообще? И стоит ли задуматься о его реформировании? Ответы на эти вопросы мы попытаемся дать вместе с экспертами в студии «Радио Свобода». Я представляю адвоката Московской городской коллегии адвокатов, доцента кафедры уголовно-процессуального права Московской государственной юридической академии, кандидата юридических наук Евгения Рубинштейна и руководителя программы посещения тюрем, заместителя директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмилу Альперн. Здравствуйте.
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 Первый вопрос у меня, наверное, к вам, Евгений, как к теоретику сейчас. Скажите, пожалуйста, вообще для чего придумали вот эту историю с условно-досрочным освобождением? Ведь, насколько я понимаю, люди, потерпевшие, они желают, скажем так, крови и мести, но это совсем уж, если быть грубо, и они хотят, чтобы человек, который наказан, ну, за то, что их обидел, уж понес бы свое наказание до конца. А для чего тогда послабления эти придуманы в законе?
Ну, хочется верить, что мы уже отошли от принципа Талиона, где было наказание за наказание, глаз за глаз, зуб за зуб. И впервые в петровские времена появляются некоторые послабления лицам, которые были осуждены. В середине 19 века это вообще была такая норма, которая позволяла определенным лицам, в том числе лицам с общественности, освобождать осужденных, если не требовалось дальнейшее его пребывание в местах лишения свободы. Идея законодателя, как мне представляется, такова. Государство не должно мстить, государство не должно карать, государство должно предоставить все возможности, чтобы лицо, которое совершило преступление, исправилось.
Именно поэтому учреждения называют исправительными.
Абсолютно верно. Поэтому закон устанавливает, что если дальнейшее пребывание лица в местах лишения свободы нецелесообразно, потому что он уже встал на путь исправления или справился, то его можно освободить, ну, с определенными условиями. И это надзор за лицом, которое освобождено, ну, и так далее. Вот идея именно в том, чтобы не карать лицо, а предоставить возможность исправиться, и если есть сведения, что он исправляется до отбывания наказания, то его нужно освобождать.
Ну и, грубо говоря, таким образом людей поощряют к тому, чтобы они реально исправлялись, да, чтобы у них возникало желание как можно раньше выйти. То есть у них есть возможность законодательная это сделать, и тогда они, может быть, себя лучше станут вести и вообще как-то изменится. Скажите, пожалуйста, Людмила, вот вы, как человек-практик, который очень много общался с людьми, попавшими вот в эту систему исправительную, считаете ли эффективным ныне действующий институт условно-досрочного освобождения, который работает в России?
То есть нужен ли этот институт с точки зрения исправления? Я думаю, что, во-первых, он нужен самому учреждению исправительному. Потому что без него очень трудно устанавливать взаимоотношения с заключенными и склонять их к исправлению. Потому что если человеку, как говорится, ничего не светит, а он будет сидеть от корки до корки,
от звонка до звонка,
да, то очень трудно найти с ним какие-то позитивные взаимоотношения.
А так появляется стимул. Вот
а так появляется стимул. Конечно, это не всегда рассматривается вот позитивно. Существуют проблемы такие субкультурные с этим в мужских учреждениях. И это особая тема, которую, мне кажется, тоже надо будет когда-нибудь затронуть, если не сейчас. Но, безусловно, человек, у которого есть такой свет в конце этого туннеля, что он может уйти раньше, тем более последнее законодательство смягчило эту норму, оно сделало ее более, так сказать, доступной, уменьшились вот эти сроки до достижения условно-досрочного освобождения. Это дает человеку все-таки возможность поразмыслить о том, что ему делать в тюрьме, как ему жить дальше, дает ему какую-то, в общем-то, какое-то просветление.
Вот вы знаете, удивительное дело. С одной стороны, вы говорите, что вот люди знают, что у них есть свет в конце тоннеля, с другой стороны, происходит смягчение законодательства, которое перечисляет условия условно-досрочного освобождения. Но с другой стороны, в последние годы, вот так вот, если залезть в интернет и посмотреть статистику, это самое условно-досрочное освобождение применяется меняется в разы реже, чем в прошлые годы. Чем вы можете это объяснить, Евгений?
Достаточно сложный вопрос. Он связан и с законодательством, и с правоприменением. И первая проблема, как мне представляется, состоит в следующем. Закон очень поверхностно и очень расплывчато дает формулировки, при наличии которых лицо может быть освобождено. Это первое. Второе, есть ряд несогласованностей, из которых потом возникают проблемы о там, раскаянии, признании вины и так далее. И эта несогласованность в уголовно-исполнительном кодексе, в уголовном кодексе также влияет на практику правоприменения.
Ну а что за несогласованность? Вы можете просто конкретный пример какой-то привести?
Для примера, вот в статье 79 Уголовного кодекса указывается, что лицо может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания, если судом будет признано, что для его исправления он не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. Если мы посмотрим 175-ю статью Уголовно-исполнительного кодекса, то мы увидим, что там предъявляется такое требование. В ходатайстве об условно-досрочном освобождении должны быть указаны сведения, которые свидетельствуют о том, что лицо возместило вред, что лицо раскаялось содеянным и так далее. По сути дела, вот обывателю кажется, что появляется новое основание для условно-досрочного освобождения, в частности, раскаяния, в частности, заглаживания вреда и так далее. И потребовалось время, чтобы Конституционный суд все-таки определился в этом вопросе. Конституционный суд, не признавая ни одну из норм неконституционными, сказал, что последствия уголовно-правового деяния определяются только уголовным законом. И, следовательно, должно быть основание указано именно в Уголовном кодексе, чтобы лицо было освобождено от дальнейшего
отбывания наказания. А не в уголовно-исполнительном?
В уголовно-исполнительном кодексе перечисляются обстоятельства, которые могут
быть
учитываться.
Учтены. Да.
Но это не исчерпывающий перечень обстоятельств. И еще один момент, который, как мне представляется, состоит в правоприменении, в частности, в позиции судов и в позиции правоохранительных органов. Исходя из моей практики, видно, что суды все-таки имеют карательный наклон и применяют нормы сугубо карательного свойства.
Людмила, скажите, пожалуйста, а вы согласитесь вот с теми доводами Евгения, которые он приводил, высказывая свою точку зрения насчет того, почему так редко в России применяется условно-досрочное освобождение?
Насчет карательного уклона? Совершенно согласна. Вот учреждение, с которым я 10 лет нахожусь в контакте, сотрудничаю, женское учреждение, там, например, в прошлом году освободилось порядка 250 человек, это из 1500-го контингента, а в этом году, вернее, вот в прошедшем, 2008-м, всего 14. И вообще такая тенденция очень четко проявляется. Ну, вот в женских колониях я точно знаю, в мужских тоже. Но, может быть, все-таки, учитывая напряженность мужских колоний, которые приводят и к бунтам, и к сопротивлению, в меньшей степени.
Знаете, у меня как-то сразу же возникает вопрос. Но ведь судьи, которые выносят решение об условно-досрочном освобождении, то есть это априори не могут быть те люди, которые до этого рассматривали по существу дело этого человека. То есть, в принципе, судья же, когда рассматривает ходатайство об условно-досрочном освобождении, он не должен думать там и о тяжести содеянного, то есть возвращаться к тем. Он должен смотреть на то, что из себя человек представляет сегодня, и исходя вот из этих сегодняшних обстоятельств выносить свое решение. А тем не менее складывается такое ощущение, что ничего подобного не происходит. Тем более мы почему вообще заговорили об этом условно-досрочном освобождении? Потому что вот эта аббревиатура УДО в последние месяцы, она настолько на слуху, наверное, у всех из-за попытки условно-досрочного освобождения Михаила Ходорковского, из-за многочисленных попыток условно-досрочного освобождения Светланы Бахминой, из-за условно-досрочного освобождения, которое вот-вот состоялось, все-таки Юрия Буданова. Вот даже если просто смотреть на этих вот троих людей и как-то пытаться понять, а почему вот одного отпустили, а тех двоих решили не отпускать, то вот логическим объяснением это никак не поддается. Вот у меня и вопрос, возвращаясь к судьям. Судьи-то на что ориентируются, когда свои решения выносят?
Это сложно назвать, на что судьи ориентируются. Вообще-то, с точки зрения закона, вы абсолютно правильно отметили, что должна подлежать обсуждению личность лица, которое уже отбывает наказание. Конечно же, суды, как мне представляется, должны учитывать содеянное, ну, допустим, Если лицо осуждено за два преступления, допустим, за два развратных действия в отношении несовершеннолетнего, то здесь нужно думать, следует ли отпускать его или не следует. Но если это разовое преступление, если это преступление, за которое лицо отбыло определенный законом срок, если лицо доказало, что оно не нуждается в дальнейшем нахождении в местах лишения свободы, то,
а
конечно,
как вот это можно доказать, что вот лицо не нуждается?
К сожалению, я уже говорил о проблемах формулировок закона, но всегда в России, когда возникает сложность в формулировках, все переходят на формальность. И дальше идет такая ситуация. Указывается, что если лицо имеет поощрение в рамках отбывания наказания и не имеет каких-то взысканий, то оно, по мнению судей, считается уже исправившимся и считается, что...
Ну вот вам прекрасный пример Светланы Бахмина. Кучу поощрений, даже отпуск дали. Но вот все основания человека условно-досрочно отпустить нет, не встала на путь исправления. То есть вот из-за того, что такая сугубо субъективная оценка понятию, исправился человек или не исправился, и происходят все эти ситуации довольно скандальные, иногда связанные с условно-досрочным освобождением, или нет, Людмила?
Мне неизвестно, что написано в личном деле у Светланы Бахмина. Возможно, у нее были какие-то замечания, например, во время пребывания ее в следственном изоляторе. Потому что вот что я знаю по поводу тех женщин, которых не освобождают вот в колонии, с которой я сотрудничаю, очень часто это бывает так. И администрация колонии хорошо ее, так сказать, характеризует. И у нее там масса всяких благодарностей и хороших, так сказать, вот, замечаний в хорошую сторону. Но вдруг судья обнаруживает, что когда человек 5 лет назад сидел в следственном изоляторе, у него были какие-то нарушения, связанные с межкамерной связью. Это вот то, что очень часто бывает. И главное, что человек, который находится в следственном изоляторе, он же еще не осужден. То есть он как бы вообще вне сферы действия.
Вообще невиновный.
Да, а то, что с ним происходило оставшиеся вот эти вот 5 лет между этими событиями,
получается,
никого
что
не интересует.
Вам не кажется это странным,
очень,
как минимум?
Кажется. Мне кажется, это странно, и мне кажется, что это какое-то такое вот влияние, которое кто-то, возможно, оказывает на судей.
А чего ради-то оказывать на судей? Ну, я не поверю, что вот вы как, можно как угодно относиться к действующему правительству, к исполнительной власти. Но мне, честно говоря, сложно поверить, что в исполнительной власти работают исключительно кровопийцы и садисты, и что все судьи и прокуроры тоже какие-то жуткие живодеры. Но не верю я в это. Хочется понять, как-то видеть рациональное зерно. То есть можно предположить, что в период вот этих сталинских страшных репрессий в этом было рациональное, как это некачественно прозвучит, зерно. Эти люди работали на страну Советов, они работали на стройках, они были бесплатной рабочей силой. Сейчас, когда в большинстве российских колоний реальная проблема с обеспечением рабочими местами людей, которые там находятся, совершенно непонятно, для чего тогда людей туда, во-первых, сажать на такие безумно огромные сроки, которые вот сейчас возрастают. Во-вторых, зачем их держать, если есть возможности, вот вообще все-все-все основания для того, чтобы отпустить их условно-досрочно, и кормить тогда не надо будет, и, может, они выйдут на волю и как-то заработают что-то, и, в конце концов, жизнь свою наладят.
Конечно же, нет. В правоохранительных органах далеко не все кровопийцы, и судьи далеко не все с карательным уклоном. Но опять же, проблемы в законе нет, критериев, когда мы скажем, человек исправился или человек не исправился. Исходя из этого, при принятии решений судьями возникает колоссальный субъективизм. Вот в зависимости от того, как судья, какой у него жизненный опыт, кем он работал до того, как стал судьей, каков контингент лиц, я имею в виду криминальной среды, с которым он общался по ходу своей деятельности. Исходя из этого, и у него и возникает вопрос, когда необходимо отпускать, когда нет необходимости отпускать. Я еще раз говорю, к сожалению, сейчас вся эта процедура сведена к формальностям, к установлению того, есть ли мера взыскания при отбывании наказания, и есть ли меры поощрения. Если меры поощрения больше, и все взыскания погашены или сняты досрочно, или их вообще не было, и лицо работает, а если еще и раскаялся, загладил вред, то здесь судьи, как правило, применяют норму об условно-досрочном освобождении. В других случаях, если же было взыскание, и оно погашено, допустим, вот-вот, прямо перед направлением ходатайства об условно-досрочном освобождении, то судьи отказывают в таком.
Есть. Но они думают, ну подожди еще, вот сейчас,
да,
потом
еще
через полгодика,
да,
еще раз.
Можешь подать еще.
Вот я хотела добавить.
Да, Людмила, конечно.
В эту копилку. А вот как вы, Евгения, рассматриваете такую ситуацию? Судья много лет работает в этом регионе, вот при вот этой колонии, допустим. То есть, по крайней мере, лет 5-6-7.
Во всяком случае, уже глаза намозолили ему все
ей. И она ходит в эту колонию регулярно. Раз в месяц или там два раза в месяц, или чаще, когда бывает это самое удобно. И вот 5 лет она освобождала, а на 6-й год перестала.
Ну, это, наверное, зашоренность уже такая.
Что, то, что с чем это может быть связано? Вот я бы хотела узнать, чтобы...
Мне не Евгения. Да. Мне кажется, что это уже
это
профессиональная
очень
деградация.
Очень сложно, да. Есть
быть.
Профессиональная деформация, или же это какие-то коррупционные связи, или же это какие-то другие вещи.
Вы знаете, вот вопрос коррупции мне очень хочется обсудить, особенно вот коррупции, касающейся освобождения условно-досрочного, но это мы все-таки чуть позже сделаем во второй части передачи. Uh-huh. Мне сейчас хочется закончить вот с этими критериями. Людмила, у меня к вам вопрос. Вот Евгений говорит, что в законе четко не прописаны критерии. С другой стороны, вот мне как человеку, стороннему наблюдателю, непонятно, а как вообще можно прописать критерии исправления, и не возникает ли в таком случае опасность того, что вот эти критерии все пропишут, и потом как бы недостаток непрохождения по одному из них станет препятствием на пути условно-досрочного освобождения. Вот можно ли вообще такой список составить этих критериев исправления?
Ну, можно, наверное, но все зависит от воли, как бы сказать, от направления. Сегодня, мне кажется, Евгений говорил о том, что у нас карательное направление юстиции, да, очень четко выдержано. Вот когда юстиция направлена только в сторону наказания, то любая вещь может сработать на усиление наказания. Если же критерий или принцип юстиции – это справедливость, ну, тогда это не так страшно.
Вам вообще известна практика вот работы по условно-досрочному освобождению в Европе, в Соединенных Штатах Америки? Можно ли говорить, что там этот институт гораздо более развит, чем в России?
Ну, он там, мне кажется, иначе устроен, во-первых, да? Вот.
В смысле иначе устроен? Ну, то есть лучше как-то вот он...
Намного эффективнее после того, как лицо освобождается, он попадает в различное количество, множество общественных организаций, организаций, которые работают на местном, муниципальном уровне. У них есть службы пробации, и лицо, которое освобождается, выходит условно досрочно, попадает сразу в других, других специалистов.
То есть это то, что называется
гражданское
реабилитация.
Общество. То, о чем мы с вами говорили.
О чем мы говорили в одной из прошлых
и
передач.
И закон о реабилитации. А у нас этого ничего нет, у нас пустота.
Но, тем не менее, чтобы... хорошо, ну, это пока еще не разработано, но я просто хочу для себя понять, что мешает действительно тому, чтобы людей выпускать, пока они совсем там не испортились в этих колониях, потому что вряд ли в России можно найти человека, который действительно верит в то, что люди, попавшие в колонии, там исправляются. Вряд ли кто-то.
Я с вами согласен, но по поводу критериев, о которых вы говорите, исправления. По сути дела, закон, статья 9 Уголовно-исполнительного кодекса, она указывает, что такое исправление. Я дословно зачитаю: исправление осужденных – это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения.
Вы уважительно относитесь к нормам?
Абсолютно верно. Да, уважительно. Вы хотите работать? Да, хочу работать. Условно-досрочно. Я образно говорю, конечно. Это очень сложно. Это связано с многими факторами, вот я говорю, в том числе и на законодательном уровне невозможно, наверное, вы правы, установить, когда человек исправился, какие нужны обстоятельства, чтобы сказать, что человек все исправился. Но здесь общий подход должен быть какой-то общий, разумный, справедливый подход к тому, кого нужно освобождать, кого не нужно. Вот мое глубокое убеждение, лица, которые 5-6 раз совершили преступление, то этих лиц, наверное, условно-досрочно освобождать не нужно. Но если человек один раз совершил преступление, или если даже преступление совершенное по неосторожности, то, конечно, максимально нужно придавать им возможность, чтобы они условно-досрочно вышли.
Или вообще не попадали, в принципе.
Да, абсолютно верно. Потому что, ну, это уже, наверное, специалисты другие знают, формирование субкультуры, они потом несут ее в общество, и в общество начинает заражаться вот этими вот криминальными.
Мне как-то попалось на глаза одно исследование психологов, которые утверждали, что в принципе человеку для того, чтобы осознать свою вину, который первый раз вот попал в то, что называется жернова правосудия, ему в принципе достаточно от 4 месяцев до полугода заключения для того, чтобы он просто испугался страшно и навсегда понял, что вот так вот делать никогда не стоит. Если этот срок превышается, то человек начинает адаптироваться и уже не так критично относится к своей ситуации. Людмила, вы согласны вот с этим мнением?
Ну, с первой половиной я не согласна, а со второй согласна.
А с первой почему вы не согласны?
Ну, потому что напугать человека полгода – это уже тоже большое. Это обучение. Это обучение. Человек обучается, он перенимает, так сказать, вот свойства того пространства, в котором он находится, того коллектива, с которым он общается, очень быстро.
Здесь очень важно понимать, это российские психологи.
Нет, это не российские психологи, да, это европейские.
Я думаю, ситуация изменится, и выводы психологов изменятся, если они пройдут такое же исследование на российской почве.
Здесь все страшнее гораздо?
Я, к сожалению, не был в европейских тюрьмах. И, допустим, в тюрьме в Соединенных Штатах Америки.
Может быть, к счастью. Давайте вот такая оговорка.
Но я все-таки полагаю, что там условия отбывания наказания более демократичны, более лояльны и уважительны к человеку, чем в России. Поэтому, может быть, этот срок будет и меньше, а может быть и больше, учитывая менталитет нашего народа. Не знаю. Вот мне кажется, с этими сведениями нужно быть очень осторожным.
Но мы все-таки вернемся к нашему разговору об условно-досрочных освобождениях, о том, для чего существует этот институт, нужен ли он вообще и стоит ли задуматься о его реформировании. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Со мной в студии сегодня адвокат Московской городской коллегии адвокатов Евгений Рубинштейн и руководитель программы посещения тюрем, заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
января прошла конференция Левада-центра, посвященная политическим, экономическим и социальным проблемам минувшего года. Их обсудим и мы в программе «Общественное мнение» в воскресенье 18 января. В гостях у «Радио Свобода» участники конференции. Ждем звонков в прямой эфир с часа до 2 часов дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 7:30. Прослушайте краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министров России и Украины. Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсудят пути решения газового спора между Москвой и Киевом, лишившего газа большую часть Европы. Кроме того, в Кремле состоится международная конференция по вопросам обеспечения поставок российского газа в Европу. Ожидается, что в ней примут участие представители ЕС. Правительство Израиля в ближайшее время может принять решение о прекращении военной операции против палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. По сообщениям информационных агентств, которые ссылаются на источники в израильском кабинете, Израиль может принять мирный план, предложенный Египтом. Саммит ряда арабских и исламских государств в столице Катара, Дохе, призвал арабские страны заморозить контакты с Израилем в знак протеста против его операции в секторе Газа. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян сообщил в пятницу вечером, что он выписан из больницы. В конце 2008 года семья внесла на счет Мосгорсуда залог в 50 миллионов рублей. В тот же день с палаты был снят конвой. По словам Алексаняна, который болен СПИДом и раком, 12 января его выписали на домашний режим. В столице Литвы, Вильнюсе, произошли беспорядки. В них перерос антиправительственный митинг у здания парламента Литвы. Группа демонстрантов начала забрасывать здание парламента камнями, а затем вступила в столкновение с полицией. Пострадали около 20 человек. Соединенные Штаты ввели финансовые санкции против сына и трех предполагаемых помощников главы террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладена. В Беринговом море началась буксировка на ремонт потерпевшего 6 января аварию российского супертраулера «Невская Дубровка». Соединенные Штаты осудили Иран за использование смертной казни через забитие камнями.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Московской городской коллегии адвокатов Евгения Рубинштейн и руководитель программы посещения тюрем, заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн. Сегодня мы говорим об таком институте, как УДО, условно-досрочное освобождение, так расшифровывается эта аббревиатура, которая в последнее время на слуху у всех, кто интересуется новостями и происходящими событиями. Об УДО, как я уже сказала в первой части передачи, говорят и в связи с делом Михаила Ходорковского, и в связи с делом Светланы Бахминой, и в связи вот с недавним совершенно событием, условно-досрочным освобождением Юрия Буданова, люди пытаются сравнивать, ах, вот как вот одного освободили, других не освобождают, почему. Мы вот здесь уже пришли к выводу, что часто проблема вынесения решений в пользу условно-досрочного освобождения заключается в несовершенстве закона, в том, что нет четких критериев того, что считать исправлением человека, ну, по большому счету. И из-за этого судьи, которые выносят решение об условно-досрочном освобождении, должны действовать субъективно, полагаясь исключительно на собственную интуицию, жизненный опыт и мнение. Но, и вот эта тема тоже была затронута у нас в первой части передачи, я абсолютно уверена, что в такой огромной стране, как Российская Федерация, с такими богатыми, скажем так, коррупционными традициями, решение вопросов об условно-досрочном освобождении редко когда обходится без вот этих коррупционных влияний. И здесь, наверное, речь может идти не только о прямом взяточничестве, то есть мы судье там пакет или конвертик, а он нам решение об УДО. Здесь, наверное, речь идет и о связях, и о знакомствах, и, может быть, пакетик надо не судье принести там или конвертик, а, скажем, начальнику колонии или там начальнику оперчасти какой-то колонии. Вот насколько распространена коррупция в таком виде в России, Людмила, с вашей точки зрения? Вот вы как практик, вам наверняка много об этом доводилось слышать от людей, которые обращаются в ваш центр.
Ну, в общем, да, люди считают, вот родители, к нам обращаются осужденных, что очень трудно достичь освобождения без определенного материального вклада.
То есть к вам приходят и говорят, а вот не подскажете, сколько стоит? Да, выход по УДО.
Нет, вот или так до не этого говорят, не а говорят то, что вот не освобождают, вот опять не освобождают, вот там вот кто-то требует принести деньги, перевести деньги на счет, там, не знаю, на мобильный телефон, ну и так далее и тому подобное. Вот это говорят. Потому что мы этого, естественно, советов в этой области не даем. Вот. Но сейчас, вот мне кажется, как раз очень интересная волна, что вот на УДО, о котором мы говорили, которая перестала работать последний год, работает не коррупционные, так сказать, силы, а антикоррупционные. И я слышала такое мнение буквально несколько месяцев назад. Я принимала участие в обсуждении закона об общественном контроле при Совете Федерации. И там была довольно представительная аудитория, которая занимается профессионально разными темами в этой области. И один выступающий заметил, когда вот речь дошла до условно-досрочного освобождения, один выступающий, серьезный, в общем-то, представитель, по-моему, как раз юстиции, заметил, что, возможно, Это связано с тем, что судьи сейчас побаиваются освобождать условно-досрочного, поскольку...
Чтобы их не заподозрили.
Их не заподозрили. Понимаете, как вот интересно у нас работают разные совершенно вещи, работают одинаково плохо в пользу, так сказать, вот осужденных, и как бы все равно этот карательный...
Уклон
момент,
сохраняется.
Момент, да, он оказывается наиболее...
Значит, я хочу добавить, действительно, это имеет место. Более того, квалификационные коллегии судей достаточно сурово подходят к судьям, которые занимают мягкие позиции по уголовным делам. Но много судей пострадало, я в кавычках говорю, пострадало от квалификационных коллегий, потому что они либо не избирали меру пресечения в виде заключения под стражу, либо выносили достаточно лояльные приговоры со сроками наказания. И квалификационные коллегии судей, если попадается жалоба на них, учитывают в том числе и эти моменты.
Ну, в общем, чтобы не либеральничали здесь особенно, а то же непонятно, чего это вдруг он тут.
Да, ну я еще хочу добавить, что мне представляется, все же коррупционная составляющая имеет место, достаточно серьезный удельный вес. Но в 2003 году законодатель уже сделал первый шаг, чтобы избавиться от этой коррупционной составляющей.
Какой же?
По уголовно-исполнительному кодексу до 8 декабря 2003 года осужденные имели право обращаться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, только если начальник колонии, начальник администрации выйдет с таким представлением в суд.
Угу.
И, насколько мне было известно, вот здесь было колоссальное поле для коррупции.
Начальник, со стороны руководства.
Сейчас закон предоставляет им право либо обращаться через администрацию, администрации сроки, в течение которого она должна направить материал вместе с характеристикой в суд, либо вообще через своего защитника, адвоката, или самостоятельно напрямую в суд. И суд уже затребует там характеристику от администрации. Вот в этом отношении законодатель, как мне представляется, мудр, и это отвечает требованиям Конституции, но вот осталось продумать другие шаги, чтобы избавиться вообще, если это возможно, вот коррупционная составляющая в этом вопросе.
Людмила, скажите, пожалуйста, а насколько вообще важна поддержка администрации колонии, мнение администрации колонии в решении вопроса об условно-досрочном освобождении того или иного человека? Потому что, опять же, из ситуации последних дней, то, что обсуждается, бывает, что и администрация поддерживает ходатайство об условно-досрочном освобождении, и есть для этого вроде как бы все формальные основания, включая поощрение, но прокуратура против и суд против. С другой стороны, администрация не поддерживает освобождение, говорит о тяжести, о формальном раскаянии, но при этом отмечает, что да, человек вел себя прилично, спокойно, драк не учинял, руководству не хамил, но мы, тем не менее, против того, чтобы его освобождали. Но в этом случае, например, прокуратура, напротив, поддерживает человека, и суд выносит решение в пользу этого человека. Чем это можно объяснить?
Ну, вот если говорить о последнем времени, то я как раз именно сталкиваюсь с тем, что администрация ходатайствует, а прокурор против. Вот это вот, вот в моем случае приводит к тому, что людей не освобождают совсем по УДО. То есть администрация, мнение администрации совершенно не учитывается.
А прокуратура-то чем мотивирует, как правило?
А прокуратура, мотивирует недоверием. Недоверием к исправлению, недоверием к тому, что человек вот освободился, он не допустит еще одного преступления, что он, прокуратура беспокоится о защите населения.
Ну, в таком случае возникает резонный вопрос. Почему суд больше доверяет мнению и позиции прокурора, который вот этого осужденного видит, может быть, там второй раз в жизни, чем администрации колонии, в которой этот человек просуществовал последние там 3, 5, 7 лет и выносит решение, как бы основываясь на позиции прокуратуры? Вот это совершенно непонятно.
Не, ну вот мы, по-моему, сейчас это затронули, что судья опасается, что ее или его будут обвинять в сговоре, например, с администрацией колонии. Тут есть замешан этот самый коррупционный, может быть, замешан коррупционный интерес. Поэтому судьи отстраняются от таких решений. Вот мне так кажется.
Вы только такое этому видите.
Я бы хотел...
Ну вот я о конкретной ситуации говорю.
Я бы хотел добавить, что в принципе Здесь есть логическое объяснение, основанное на законе. Во-первых, суд не связан ни с доводами прокуратуры, ни с доводами представителей администрации колонии, ни с доводами осужденного. И реализуя принцип независимости судопроизводства, независимости судей, конечно, его решение не должно ставиться в зависимости от мнения какого-то должностного лица или осужденного. С другой стороны, вы абсолютно верно отметили, что есть тенденция, когда судьи принимают решения, основываясь на заключении прокурора. Есть такая тенденция, и она прослеживается не только по делам об условно-досрочном освобождении, но и по делам, которые рассматриваются по существу в районных судах или судах среднего звена. Увы, такая ситуация, что суды доверяют больше прокуратуре. Увы, и это связано в том числе с тем, что, ну, я не знаю, колоссальное, большое количество судей – это выходцы из правоохранительных органов, в том числе с прокуратуры. Это одна из причин. Ну, и много других причин. Все-таки у нас нет такого законодательства в Германии, когда судья после того, как отработал с должности прокурора или адвоката, он должен год или два заниматься, ну, то есть, как бы отстраниться от своего прежнего занятия, чтобы быть более таким объективным. Все же приходят люди уже с профессиональной деформацией, вот именно в сторону обвинений.
Вот вы знаете, у меня еще один вопрос довольно беспокоит. Мы сейчас говорим, когда вот решается вопрос об условно-досрочных освобождениях, обычно кто присутствует в суде? Это, собственно, суд, это, собственно, осужденный, и представители прокуратуры, ну, может быть, представители администрации. И, в принципе, администрация, насколько я понимаю, в этой истории не является процессуальной стороной, они там присутствуют постольку-поскольку. То есть вот есть с одной стороны прокуратура, с другой стороны один человек, у которого может и не быть адвоката, но в лучшем случае там со своим представителем. Третий – это суд. Вопрос у меня такой. Почему и нужно ли участвовать в разбирательстве вот этого дела еще кому-то? Ну, я не знаю, скажем, может быть, омбудсмену, ну, региональному, или, может быть, представителям потерпевших. Недавно это начало обсуждаться в связи с историей с условно-досрочным освобождением Буданова. Или кем-то еще, потому что получается, что в этом случае оказывается один человек против двух представителей государства. И никакой поддержки у него нет за спиной вообще. То есть, может, ни службы какой-то социальной, ничего-ничего. Вот, может быть, имело бы смысл как-то реформировать вот эту историю, Людмила?
Действительно, совершенство вот этого суда под большим вопросом. Это, мне кажется, вот непродуманная с точки зрения справедливости норма. Адвокат должен быть. Естественно, осужденному трудно нанять адвоката, потому что это часто большие деньги, которых у людей нет, и потом они ограничены даже возможностями. Но нет даже формального адвоката. Тот, который обычно присутствует в судах,
по уголовным процессам,
да, где неимущие, так сказать, вот, осуждаются. И, конечно, о справедливости здесь не может быть речи. Человек находится перед такими серьезными фигурами. Во-первых, мне известно, что люди настолько себя чувствуют неуверенно, они настолько вот переживают, во-первых, сам факт того, что вот сейчас будет решаться их судьба, они настолько к этому не могут хорошенько подготовиться.
Тем более, что где-то там брежет свет надежды.
Ну, конечно, уже. Конечно. И даже администрация, бывает хорошая администрация, которая поддерживает, там есть и соцработник, и психолог, но все равно человек брошен в очень тяжелую ситуацию. И, естественно, здесь нет никакого равновесия. Вот нет уравновешивания.
Я с вами согласен. Более того, по закону даже, буквально, если суд признает участие осужденного необходимым, то он его вызывает.
То есть это совсем не обязательно.
С точки зрения закона, так, да. Но было решение Конституционного суда, которое говорит о том, что для обеспечения принципа состязательности равноправия сторон осужденного должны вызывать. И вот, по крайней мере, с 2007 года, если я смотрел практику, осужденных вызывают. Вот до 2006-2005 год решение суда, где просто отменялись, потому что осужденного не вызвали. Абсолютно верно подмечено, что очень тяжело ему нанять защитника. Абсолютно правильно. И в России был положительный, как мне кажется, опыт рассмотрения таких дел. Вот по уставам судопроизводства середины XIX века была процедура, когда вопрос об условно-досрочном освобождении решался особыми совещаниями. На этих особых совещаниях председательствовал мировой судья, а в состав особых совещаний входили и прокуроры, и представители общественности, и участковые, и какие-то меценаты.
То есть не системные люди, да?
Да,
не зашоренные.
И это все обсуждалось.
Гражданское общество.
И это все обсуждалось. И, к сожалению, там не было возможности обжалования этого решения, как у нас. Но по составу участников, как мне думается, решения должны быть более объективными и взвешенными.
То есть все-таки нельзя отдавать этот вопрос на откуп одному только судье. Опять же, хотя бы просто потому, что он может бояться, что его заподозрят в коррумпированности. А если бы дело рассматривала хотя бы коллегия из трех судей, да, или судья вместе с двумя заседателями, возможно, было бы как-то и проще и самому судье. Вот
я хочу добавить, норвежские криминологи, есть такой известный криминолог Нильс Кристи. Он вообще говорит о том, что, в принципе, в основном беды правосудия состоят в том, что юристы захватили, узурпировали вопросы рассмотрения дел, которые касаются жизни, здоровья, человечества и так далее. И он говорит о том, что нужно как можно более привлекать общественность, местное население, общественные организации к решению наиболее важных вопросов, которые касаются
любого человека. Но в России, видите, все происходит несколько иначе. Вспомни только всю эту историю с ограничением компетенции присяжных при рассмотрении уголовных дел, и уже можно себе сделать, составить представление о том, как оно все в России происходит. Ну и для того, чтобы все-таки как-то закончить наш разговор, не уходя далеко вот от только что обсужденной проблемы участия сторон в решении вопроса об условно-досрочном освобождении. Вы или просто не заметили в потоке моей речи, или как-то решили не акцентировать на этом внимание. Я имею в виду потерпевших. Вот когда я узнала о том, что адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов подал кассационную жалобу краткую на решение об условно-досрочном освобождении Буданова, и суд, к моему превеликому удивлению, эту жалобу сначала принял к рассмотрению, сказал, давайте развернутую присылайте. Ну, потом как-то все изменилось, и, в общем, они сказали, нет, мы решили, что вы здесь вообще вовсе не сторона, и поэтому мы вас слушать не будем. Но вот у меня возникает, когда я первый раз об этом услышала, я подумала, что ну это же безумие, что ни в коем случае, никогда, ни за что нельзя потерпевших привлекать к решению вопроса об условно-досрочном освобождении. Потому что в таком случае, если суд будет их слушать, то никто никогда условно-досрочно из российских тюрем вообще не выйдет. Ну, только в тех случаях, когда, может быть, стороной потерпевшей являлось государство, когда речь шла там о каких-то хищениях из государственного бюджета или вот каких-то таких вещах. Но если речь идет о преступлениях против личности, то совершенно очевидно, что люди так и будут сидеть. Вот. Но с другой стороны, и мы как-то разговаривали об этом как раз вот с Евгением, что ну потерпевшие же тоже люди. Они же, поскольку в России абсолютно не развит институт медиации, никто потерпевшего с осужденным и даже не пытается и не думает примирять или как-то договаривать, то это вполне естественно, что они хотят знать, чем это все дело закончилось, и досидит этот подлец до конца, или выйдет вот так вот по УДО. Так все-таки хотелось бы услышать мнение обоих моих гостей. Нужны потерпевшие в рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного человека или не нужны, Людмила?
Я считаю, что нужны. Обязательно нужны, но, конечно, не так, чтобы, может быть, их приглашали внезапно на это условно-досрочное освобождение, а чтобы все-таки, как вы говорили, развивался институт медиации, и чтобы осужденный всегда знал и имел возможность выразить свое сожаление, если оно наступает, чтобы жертва могла тоже выразить свои чувства по отношению к осужденному, чтобы этот контакт по возможности не прерывался, потому что это нужно не только для условно-досрочного освобождения, но и для жертвы. И тогда участие могло бы стать вот такой вот примирительной процедурой, вот я имею в виду в условно-досрочном освобождении, которая бы закончилась очень полезным результатом для всего общества.
Чтобы не превращать историю этих двух людей в многолетнюю вендетту, да, скажем, а чтобы, наконец, они как-то уже все-таки определились вообще и договорились.
И чтобы осужденный вышел с другим чувством. чтобы это чувство мира его посетило, и чтобы для жертвы вот ужас спал перед тем, что вот вернется этот осужденный, и он будет ему мстить. И, в общем, это же ужас, он накапливается, этот весь. И вот мне очень приятно, я хочу поблагодарить Евгения, что он упомянул Нильса Кристи, которого я считаю своим учителем, и много лет с ним в контакте, и потому что это человек, который уже, мне кажется, произвел определенное влияние на юстицию, если вот так вот он упоминается неожиданно в нашей передаче. И я надеюсь, что мы воспримем это и к нашей лучшей судьбе. Ну, я имею в виду как страну и как юстицию.
Да, будем надеяться, что, может быть, передачу, ну, мониторит, наверное, кто-то в Минюсте, все-таки услышит. Ваше мнение?
Я приятно удивлен, что вы заговорили о медиации. Я считаю, что в России необходим, просто необходим институт медиации по уголовным делам. Правовая основа для этого есть, нужны организационные моменты, которые сейчас и ученые думают над этим вопросом. Собственно, диссертация уже посвящена этому вопросу. Нужна политическая воля. Что же касается потерпевшего, то мне представляется, вопрос стоит немножечко по-другому. В соответствии с Конституцией у потерпевшего есть право на доступ к правосудию. Такое же право презюмирует и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, и многие другие международно-правовые акты. Конституционный суд, рассматривая конституционность некоторых положений Уголовно-процессуального кодекса России, говорит, что потерпевшему всегда должна быть предоставлена возможность а. знать о том, что была направлена жалоба, б. участвовать в рассмотрении этой жалобы и в. обжаловать, если его не устраивает это решение. Вот применительно к условно-досрочному освобождению закон напрямую этого не указывает. И в среде юристов сложилось такое мнение, что потерпевший не является стороной процесса. Но Конституционный суд неоднократно говорил в своих решениях, что после вступления приговора в законную силу уголовный процесс не заканчивается. Есть стадия исполнения приговора, и потерпевший не теряет свои процессуальные права. И поэтому, если вопрос напрямую затрагивается его, а вопрос о том, будет человек находиться в местах лишения свободы или не будет, это вопрос, который затрагивает его.
Часто затрагивает.
Да, потому что он имеет право высказываться и по мере наказания, и по квалификации деяний. То поэтому я глубоко убежден потерпевшего. Во-первых, необходимо извещать о том, что такой вопрос рассматривается. И во-вторых, если он желает, предоставить право участвовать, и в том числе предоставить право обжаловать. Вот это первая ласточка, я думаю, которая была с Буданова.
Другое дело, что как все вышло.
Да, 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 может быть, она не совсем, так сказать, обоснованная была с точки зрения правового основания этого всего. Но мы не видели материала, не можем судить. Но мне думается, что сейчас, если нас услышат потерпевшие, более часто будут обращаться с такими жалобами или, наоборот, просить суд. Может быть, такое будет, чтобы условно-досрочно освободили лицо?
Возможно, вот этот прецедент может как-то повлиять на практику.
Возможно.
Да, очень бы хотелось.
Вы считаете?
Да, это может быть очень полезная вещь.
Ну, потерпевший, конечно, мы забываем потерпевшего. Я постоянно нахожусь на стороне обвиняемых и все же смотрю, в некоторых случаях, конечно, они беспомощны, и потерпевшим нужно предоставлять права, им нужно предоставлять возможность высказаться в суде. Это тоже очень важный такой превентивный момент. Если его услышат и суд, и услышат человек, который нанес ему вред, то, может быть, он будет более проще относиться к этой ситуации.
Но в России к потерпевшим, в принципе, относятся не как к жертвам преступлений, и вообще о них как-то не слишком задумываются. Я уже неоднократно это как-то, меня вот эта мысль озарила, я неоднократно об этом ее повторяла в рамках передачи, что когда совершает преступление человек, это, возвращаясь к разговору о необходимости медиации. Когда человек совершает преступление, то в глазах государства и общества он совершил преступление не перед тем человеком, которого он избил, обокрал, изнасиловал, оскорбил, а перед государством. Он нарушает законы государства. И государство судится вот уже с ним. А вот этот вот человек, который оказался жертвой, он уходит на задний план, и никому до него нету дела. Даже до представителей государственного обвинения до ним дело исключительно формальное. И вот отчасти возможно. Это показывает то, что процесс по делу об убийстве Анны Политковской, где потерпевшие, семья Анны Политковской, занимают совершенно обособленную позицию. Они не поддерживают ни сторону государственного обвинения, ни сторону защиты подсудимых, потому что для них в этом процессе важно, чтобы были, наконец, к суду приведены реальные убийцы, реальные исполнители этого страшного преступления, а не те, кого назначат. И вот главное, чтобы удалось, с одной стороны, либо прокуратуре доказать, что вот да, это действительно вот потерпевшие, посмотрите, вот мы нашли. Или в случае с подсудимыми, чтобы их адвокатам удалось доказать, что нет, вот посмотрите, это не те люди. И вот, вот такой подход, он, наверное, вот он более верный.
Это тенденция, вы абсолютно верно заметили, и по делу Пола Хлебникова, и по делу Анны Политковской, действительно, представители потерпевших занимают позицию, которая никак не связана ни с обвинением, ни с защитой. Своя собственная позиция. Наверное, это хорошо.
Но, может быть, это вот как раз и стимулирует и в дальнейшем людей, потерпевшую сторону, вот к тому, да, как себя вести в процессе.
Просить о медиации?
Может быть, и это тоже. Но медиации должна быть посвящена отдельная передача. Пробные удочки я уже забрасывала. Мы рассказывали о детской медиации и рассказывали, в принципе, об институте медиации как-то. И вот еще собираемся в ближайшее время как-нибудь вернуться к вопросу о третейских судах и о медиаторах. Так что я думаю, что слушатели об этом еще услышат неоднократно и поймут, наконец, что это такое, эта медиация, о которой тут беспрестанно все говорят. А наша передача подошла к концу. Я напомню, что в эфире прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Московской городской коллегии адвокатов, доцент кафедры уголовно-процессуального права Московской государственной юридической академии, кандидат юридических наук Евгений Рубинштейн и руководитель программы посещения тюрем, заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн.
Позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Урон, который нанесен российской и украинской репутации, сейчас огромен.
Из Ливана по Израилю были выпущены 3 ракеты.
Охотники, разбившиеся 9 января, незаконно охотились на горных баранов Аргаль.
Жители села Пластунка содержат своих свиней не всегда в своих подсобных хозяйствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск. Александр Валиев.
В эфире Вятка. Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305. 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».